Кира Князева. Взгляд из темноты. Дисклеймер. «Взгляд из темноты» является сюжетно законченным произведением, главные герои которого могут появиться в других романах в камео. Обратите внимание, что книга относится к категориям «Dark Romance» и «Мафия», а также содержит триггерные темы. Преследование, угроза жизни, дабкон, сомнительное согласие, принуждение, убийство, вторжение в жилище, откровенные сцены, нецензурная брань в небольших количествах. Если какая-то из этих тем вам неприятна, пожалуйста, не читайте эту книгу. Не содержит сцен насилия между главными героями. Строго для читателей старше 18 лет. Глава первая. Стоило ли погуглить работодателя, к которому устраиваешься на работу? Сейчас я точно могла сказать, что да, определенно стоило. Вот только полгода назад меня такая очевидная мысль не посетила. А теперь что? Я лежала под кроватью, закрыв голову руками, и впервые в жизни искренне молилась, чтобы меня не нашли. Как же меня угораздило. За 3 дня до. Дрожа от страха, я куталась в свою тонкую кожаную куртку, жалея, что она не была пуховиком, в который можно было бы завернуться, как в кокон, и пропасть из этого грёбаного мира. В полицейском участке не было холодно, но адреналин пробивал тело насквозь, и мне казалось, что сидящий напротив меня полицейский скоро услышит, как ножки моего стула стучат об пол от моей нескончаемой дрожи. Да что бы он понимал, это не его пытались пристрелить этим утром.
«Госпожица Добрева», —
безучастно обратился он ко мне, поднимая уставший взгляд и подчеркивая в обращении то, что я намного моложе него.
«Я записал все вами сказанное. Прочтите, пожалуйста, и подпишите заявление, если все верно».
Он протянул мне лист бумаги, и я взяла его трясущейся рукой, бегая глазами по строчкам, написанным корявым почерком. «Да, господин Ангелов, все верно». Не слыша своего голоса, прохрипела я. «Что мне делать дальше?»
«Пока что больше ничем вам не могу помочь», —
меланхолично пожал плечами он.
«Запишите мой номер телефона и звоните, если увидите что-то подозрительное».
«Вы серьезно?» — выпалила я, от негодования вскакивая на ноги. «Меня пытались убить, а вы говорите сидеть тихо и звонить, если что? Вы в своем уме?»
«Я в своем уме и на своей службе»,
— таким же спокойным голосом ответил мне полицейский.
«Обозначенное вами место преступления не имеет никаких признаков нападения на вас. Мои коллеги не обнаружили следов пороха и не нашли свидетелей выстрелов. Увы, пока подтверждения вашим словам нет, а это означает, что я больше ничем не смогу вам помочь».
«У него был глушитель, или как там это называется?» Выпалила я, чувствуя, как от досады и отчаяния трясется уже все мое естество.
«Все возможно», —
кивнул Ангелов. «Да он что, издевался надо мной? Или...» Меня помутило от одной мысли, что полицейский как раз прекрасно знал, кто на меня покушался, и ничего не мог с этим сделать. Выдохи стали прерывистыми, и я буквально обрушилась обратно на стул, закрывая лицо руками и плача от бессилия. «Мне никто не поможет. Не поможет».
«Десси»,
— еле слышно обратился ко мне полицейский, косясь на входную дверь в его кабинет и ерзая на своем стуле.
«Я понимаю, что вы напуганы. Увы, без прямых доказательств мы ничем не можем вам помочь».
«И что вы предлагаете мне сделать, хм?» Прошипела я. «Пойти домой и ждать, когда туда заявится киллер?
Я ничего не сделала и ничего не видела. И уж точно не заслужила умирать так рано.
Нет, домой идти не стоит ни в коем случае,
— согласился господин Ангелов.
У вас есть возможность ненадолго уехать из страны?
Откуда у меня может быть такая возможность? Стирая слезы в уголках глаз, просипела я. Я только университет закончила пару месяцев назад. Мне по городу-то на проезд не всегда хватает. Куда там уезжать из страны? Мне очень страшно. И я вам сказала правду. Я не понимаю, не понимаю.
Голос предательски задрожал, а в горле пересохло.
Почему? Может, меня с кем-то спутали? Господин Ангелов, пожалуйста, что мне делать?
Десси, успокойтесь для начала, прошу вас. Я понимаю, что это сложно сделать, когда вы пережили покушение, но сейчас просто необходимо. Вам лучше всего пока где-то спрятаться, но не дома и не у друзей.
Доверительно наклонившись ко мне, посоветовал полицейский.
«Идеально, если не в Софии, а где-то в окрестностях, чтобы в случае опасности я мог быстро туда добраться. Есть какие-то варианты?»
«Да», — еле слышно выдохнула я. «У моей семьи есть домик в Бажуриште. Остался от дедушки. Считаете, стоит пожить там?»
«Уверен в этом. Главное, телефон всегда при себе держите и будьте на связи».
Кивнул Ангелов, и мне не оставалось ничего, кроме как поблагодарить его и попрощаться. Выходить из полицейского участка было страшно. Казалось, стоило мне ступить за порог и сделать пару шагов, как мне тут же выстрелят в спину. «Ну как так? Почему полиция такая бесчувственная?» «Потому что ты сама влипла, Десси. Чувствовала же, что надо было уходить с работы, как только закончила университет. Но нет же, платили-то хорошо, особенно для горничной. Вот тебе и высшее образование. А мозгов догадаться, что это более чем подозрительно, не нашлось. Коря себя, я брела по разбитому, местами вспученному тротуару, смотря себе под ноги, чтобы не споткнуться. Мысли вихрем крутились в голове. Осмотреть по сторонам было страшно, как никогда раньше. Вдруг убийца просто поджидал, пока я выйду из полицейского участка? Или это уже было моей паранойей? Кто бы мог подумать? Это же София, здесь никогда ничего не происходило и не менялось. Грязь, тоска и серые панельки. Если не забредать в цыганские районы, так вообще не найдешь никаких приключений на свою пятую точку. А за 23 года моей жизни в Болгарии вообще ничего не изменилось. Как будто жизнь здесь заморожена. И вот. Конечно же, именно такую нелюбознательную простушку, как я, угораздило так влипнуть. В тот день хозяин дома, где я работала горничной, сильно с кем-то повздорил в телефонном разговоре. Но о чем именно он говорил, я не слышала. Только его очень гневный и надрывный тон. Как только он вошел в комнату, где я убиралась, он замер с телефоном в руке, уставившись на меня. Вежливо его поприветствовав, я продолжила убирать. Меня-то личные проблемы господина Гюрова не волновали никак. Я всего лишь обычная уборщица. Поколебавшись, он бросил мне что-то вроде «доброе утро» и быстро куда-то ушел с недовольным лицом. Завершив работу к вечеру, я привычно отправилась домой на автобусе. Но, идя от остановки к дому, увидела, что неподалеку промелькнула огромная тень. Краем глаза я заметила рослого мужчину, нижняя часть лица которого была скрыта маской. Он шел в паре десятков метров позади меня, и обычно я бы не обратила на него внимания, но... Не знаю, что на меня нашло, но сердце в груди застучало с бешеной скоростью, и по какому-то наитию я догадалась, что мне грозила опасность, которая буквально исходила от угрюмого громилы за спиной. Резко развернувшись, я побежала в сторону полицейского участка, который находился через пару домов, и была уверена, что слышала сзади топот и выстрелы. пусть и глухие. Еще и одна из пуль угодила в тусклый фонарь у меня над головой, и лампочка громко разбилась, я точно это помнила. Не могло же мне показаться. А что, если это просто лампочка так вовремя перегорела, и я себе надумала все? Нет, я еще не настолько свихнулась. Всю ночь я провела в полицейском участке, а сейчас меня из него выдворили за недостачей улик. Разве так может быть? Мне всегда казалось, что там достаточно заявления, и тебя спрячут, защитят. Ага, конечно. Жизнь полна разочарований. До дома оставалось всего ничего, и я все-таки огляделась вокруг из-под лобья на всякий случай. Ничего необычного. Пустой двор с новой детской площадкой и железными лазалками, оставшимися приветом о дружбе с Советским Союзом. Нагромождение машин, притулившихся абы как, ряд помоек с раздельным сбором мусора. И никого в поле зрения. Разве что... По спине пробежал холодок, и я ускорила свой шаг. Как в страшном повторяющемся сне, позади меня в полсотни метров опять шел высокий мужчина в черном худи с накинутым на голову капюшоном. На нижнюю часть его лица была натянута черная маска, и чутье мне подсказывало, что очень маловероятно, что такой бугай мог быть подвержен веяниям моды или просто был болен. «Нет, Десси, и не мечтай». Увы, не зайти домой я не могла. Ключи от дедушкиного дома были в квартире. Да и вещи какие-никакие надо было взять с собой. Сентябрь в Софии не отличался от теплых летних месяцев, но вполне мог преподнести неприятный прохладный сюрприз, особенно по ночам. Добравшись до подъезда, я шустро юркнула в него и затворила за собой дверь, спрятавшись за серыми почтовыми ящиками и еле заметно выглядывая из-за них через стекло в двери подъезда. Шедший за мной мужчина спокойным шагом проследовал мимо по тротуару, даже не обернувшись в мою сторону. И я шумно выдохнула. Может, я и правда сходила с ума и накручивала себя? Ввалившись в лифт, я приложила ключ к панели и нажала кнопку нужного этажа. Всегда раздражала эта странная система пользования лифтом, но вариант подниматься на 6-й этаж по лестнице меня раздражал еще больше, поэтому пришлось смириться. Тихонько провернув ключ в замочной скважине, я прислушалась к звукам в квартире и постаралась войти как можно более беззвучно. Мои родители жили в Варне, да и я там выросла, но учиться приехала в Софию, поэтому дома никого не должно было быть. Увы, дедушку я застала только до 12 лет, а после, до самой учебы, не ездила в столицу ни разу. Родители не продавали его дом, в расчете, что он мне как раз и пригодится для того, чтобы жить в нем во время учебы. Но Бажуриште, мало того, что находился далековато, чтобы каждое утро ездить оттуда в университет, так и сам домик был не для того, чтобы жить в нем круглый год. Без душа и с туалетом во дворе. Это точно не для меня. Сейчас выбора у меня не было, хотя я сильно сомневалась, что совет полицейского мне сильно поможет, если меня хотели... Зажмурившись, я тряхнула головой, не желая даже думать об этом. В квартире было тихо, и пока сюда не заявился убийца, надо было как можно быстрее отсюда убираться. Собрав вещи в рюкзак, я закинула в него все наличные, которые у меня были. Судя по всяким шпионским фильмам, которые я смотрела крайне редко, скрываясь от кого-то, пользоваться банковской картой было не самым здравым решением. Божечки, и как меня только угораздило! У двери я вновь прислушалась, нахмурилась и заглянула на кухню, прихватив оттуда самого внушительного размера нож. Сомневаюсь, что он смог бы помочь мне против киллера с пистолетом, но это было гораздо лучше, чем ничего. Завернув ножик в одну из моих футболок, я тоже сунула его в рюкзак и осторожно выглянула в подъезд. Не услышав никаких посторонних звуков, я решила как можно тише спуститься по лестнице. Если киллер ожидал меня внизу у лифта, там мне деться точно будет некуда. Пока я тихонько спускалась, в голову закралась мысль, что я слишком наивна, надеясь скрыться от таких властных людей, как Гюров. Не сомневаюсь, что хозяин того роскошного дома, где я работала, имел какое-то отношение к софийской мафии. Но ведь я была уверена, что меня это никак не коснется. Вспоминая про себя все известные мне ругательства, я спустилась вниз и подошла к двери в подъезд, огляделась вокруг через толстое стекло, встроенное в нее, и глубоко вдохнула. На скамейке возле дома сидела сухонькая старушка, незрячим взглядом уставившаяся перед собой. И больше никого не было. Выскользнув за дверь, я быстро зашагала вдоль дома, на всякий случай прячась за зарослями палисадников. Сердце бешено колотилось в груди, подгоняя как можно быстрее и дальше убраться от дома, пока меня никто не заметил. Добравшись до метро и спускаясь вниз, я немного расслабилась. Здесь много людей, и даже если я натолкнусь на преследовавшего меня убийцу, вряд ли он рискнет нападать в общественном месте. Или рискнет? Я поёжилась, следя за тем, как поднималась решетка заслона, чтобы пассажиры могли зайти в прибывший состав. Я так точно с ума сойду от своей паранойи. Внутри вагона было довольно многолюдно. Утренний час пик еще не закончился, и я чувствовала себя более-менее защищенной. Затравленно оглядываясь из-под лобья, я цеплялась взглядом за присутствующих мужчин. Но никто подозрения у меня не вызывал, за исключением разве что... В соседнем вагоне стоял такой же рослый бугай в черном худи и с накинутым на голову капюшоном, как тот, которого я видела возле дома. Он стоял ко мне спиной и оборачивался лишь пару раз, смотря в сторону открывающихся дверей моего вагона, как обычно делают люди в наушниках, проверяющие, не проехали ли они свою станцию. На меня мужчина не обернулся ни разу, и я пришла к выводу, что начала слишком уж сильно параноить. Лучше так, чем отправиться на встречу с дедулей раньше времени. Достав из рюкзака тонкую шапку и натянув ее на голову по самые брови, я вышла в потоке с остальными пассажирами на нужной станции и поспешила к вокзалу. Полутемный длинный переход вновь заставил сердце биться чаще. В таком очень легко прижать к стене и пырнуть ножом, например, а потом сослаться на бомжей или цыган, рыскающих здесь или сидящих прямо на полу возле стен, распространяя на весь переход соответствующий смрад. Заткнув пальцами нос, я буквально побежала в сторону вокзала, выдохнув только в очереди указ. Шерстя карманы на предмет недавно введенных евро, я уронила одну монетку на пол. Она со звоном шмякнулась о плитку и покатилась в сторону. Догнав даже таким образом сбегающие от меня деньги, я уставилась на тяжелые черные ботинки, подошва которых услужливо остановила катящуюся монету, ударившуюся о них. Сжав ее в пальцах, я вскинулась, чтобы поблагодарить за помощь, но только округлила глаза. Опять этот бугай в черном худи и маске. Или не он? Они все в этом виде на одну грёбаную маску. Что за дурацкая мода? Голубые, словно небо, глаза внимательно окинули меня изучающим взглядом. И все внутри сжалось от страха. Нет, я не могла ошибиться. Или могла? Мало ли таких вот модников по улицам ходило сейчас. Божечки, Десси, не будь дурой. «Мерси!» Еле слышно выдохнула я и вернулась в очередь, прижав монетку к груди, как ценное сокровище. Обернувшись, я увидела, что мужчины в зале больше не было. Как будто не он напугал меня, а я его. Закусив губу и мысленно подгоняя нерасторопного кассира, я крутила в пальцах монетки и часто оборачивалась. «Может, стоило написать Ангелову? И что он скажет?» Что я опять все придумала и надо бы к доктору. Нет, точно еще рано. Если я буду по каждому такому поводу, который все-таки поводом не являлся, писать полицейскому, в итоге выйдет как в притче о мальчике, который кричал «волки». Надо было собраться и просто свалить из Софии, как и советовал Ангелов. Пара евро на билет, и вот я уже со всех ног мчалась к поезду. А что? Мало ли, все так делали, если опаздывали. В мою сторону никто даже не посмотрел. Я не опаздывала. До отправления было еще 15 минут. Но страх гнал меня так, что до Бужериште я вполне могла бы добраться и бегом. Пусть не за 20 минут, как обычно следовал поезд, но зато не останавливаясь. Если этот бугай — киллер, то он убьет меня, как только я войду в дом? И кто меня там найдет? Сжимая в кулаке билет, я разместилась в вагоне у самого входа, чтобы за спиной была только стенка, а сам салон хорошо просматривался. Про то, что я еду в дом деда и его адрес, сейчас знал только Ангелов. Больше никому я сказать не успела. Чем больше близких людей будет знать, где я, тем лучше же. Или наоборот? Проклятье! Почему каждое решение за последние сутки было для меня как хождение по минному полю? Поколебавшись, я написала только родителям о том, что проведу несколько дней в доме деда. Друзьям о таком говорить не стоило, чтобы не подвергать опасности и их жизни тоже. На случай, если они подумают, что я так зову их в гости или на тусовку. Тяжело вздохнув, я помассировала переносицу. Что дальше? Просто отсижусь, и все снова будет в порядке? Обо мне забудут? Ага, Десси, мечтай.